сама отмечаю каждый год день рождения Владимира Ивановича Вернадского. Его день рождения 12 марта 1863 года. Это дата по новому стилю. Вот, и, соответственно, вчера был его день рождения. И это прекрасный повод поговорить о нем, о его семье, как раз в контексте истории русской эмиграции. Проходите, пожалуйста. Не так давно мы открыли просветительский курс, то есть фактически лекции, общение, встречи с посетителями музея русского зарубежья, который называется «Русское зарубежье от А до Я». Поэтому сегодня у нас буква «В», буква, которая означает семью Вернадских. И помимо дня рождения, конечно, есть еще более серьезные поводы немножко поговорить об этой семье. Почему? Первый и главный повод для этого заключается в том, что если мы посмотрим на судьбу этой семьи на протяжении 20 века, и в том числе в истории русской эмиграции, то мы увидим, что в ней, в истории этой семьи, как в фокусе отразились, ну, все те движения, направления, траектории, которые связаны, траектории судьбы, которые были связаны с историей русской эмиграции. В этой семье был эмигрант, в этой семье был невозвращенец, в этой семье, проходите, пожалуйста, в этой семье были беженцы. И большая семья Вернадских, о чем я скажу ниже, оказалась в сущности рассеяна вот этими волнами русской эмиграции, которые возникли после гражданской войны, рассеяна по всему свету. Но курс у нас просветительский, поэтому мы будем говорить... О, Инар Иванович, боже мой, здравствуйте, коллеги. Ну, я бесконечно... Наоборот.
Так это так сильно сподвигло, сегодня пятница. Ну ничего.
Главное, что мы... Вас такси подвести не может. Так вот, поэтому мы будем говорить... Мы будем говорить сегодня не научным языком, а я решила построить свой рассказ сегодня как бы в трех сериях. Серия первая будет называться «Выбор». Серия вторая будет называться «Травма». И серия третья будет называться «Успех». Я не хотела бы читать лекцию. Мне хочется, чтобы у нас был с вами скорее разговор, обмен какими-то мнениями, поэтому любые замечания, вопросы, суждения, которые будут у вас возникать по ходу того, о чем я рассказываю, набрасываю вам какие-то вопросы, вы можете смело эти вопросы задавать, осуждения высказывать. Я просто хотела бы вам представить, еще об этом скажу, хотела бы вам представить, что сегодня, вот видите, к нам приехал человек, благодаря которому Россия и весь мир вообще узнали Вернадского. Я не боюсь говорить такие торжественные слова, просто потому что, я их говорю уже много лет, правда, и абсолютно в этом убеждена. Инар Иванович Мочалов, доктор философских наук, автор первой и лучшей монографии, биографии Владимира Ивановича Вернадского. Спасибо, Инар Иванович, спасибо, дорогая, что вы приехали, даже в эти, вот с чего я начинала, в эти трудные дни. Итак... Секундочку, теперь мы меняем очки. Итак, начинаем. Ну, я думаю, что имя Владимира Ивановича Вернадского всем здесь присутствующим прекрасно известно. Действительный член сначала императорской, потом российской, потом Академии наук СССР. Выдающийся ученый. Основная его специальность – минералогия, и, собственно говоря, по этой специальности он и первоначально был избран в Академию наук. Его имя было прекрасно известно в Советском Союзе, свидетельством тому и станция метро, проспект Вернадского и проспект Вернадского. Должна сказать, что не так много улиц в Москве называли именами ученых. Имя Вернадского всегда присутствовало со второй половины 20 века на карте Москвы. И в то же время в изучении Вернадского, как в изучении вообще всей истории нашей замечательной советской науки, были свои взлеты и падения. Если до 45 года, а Владимир Иванович скончался в 45 году, он занимал одно из самых почетных мест в пантеоне советской науки. Это был, он был отмечен сталинскими премиями. Он регулярно появлялся на страницах советской периодической печати. То потом, примерно лет на 20, настала такая немножко эпоха забвения. И по большому счету, только где-то в середине 60-х, в конце 60-х годов, о Вернадском снова медленно, но верно стали говорить. И стали говорить по той простой причине, что появилась, как бы мы сказали, инициативная группа людей, которые очень внимательно, очень настойчиво и очень профессионально стали изучать те его работы, которые сохранились в архиве академика Владимира Ивановича Вернадского. Вообще, я должна вам сказать, архив Вернадского в архиве Российской академии наук самый большой по своим размерам. Но, тем не менее, из-за того, что семья Вернадских после Гражданской войны, после Октябрьской революции оказалась рассеяна по всему миру, частицы этого архива, причем очень значительные, очень важные, оказались, они, собственно, разделили судьбу их автора, и тоже оказались рассеяны по нескольким архивохранилищам. Часть архива Вернадского хранится по сегодняшний день в Киеве, на Украине. Владимир Иванович Вернадский был одним из основателей и первым президентом Украинской академии наук. Значительная часть его архива находится в собрании его сына, который в конечном итоге оказался в Соединенных Штатах Америки. И эта часть архива Вернадского хранится в Бахметьевском архиве, в знаменитом Колумбийском университете Нью-Йорка. И вот благодаря деятельности тех людей, которых, в числе которых, конечно, был Инар Иванович Мочилов, и можно сказать, он, так сказать, был основным двигателем этой группы людей, труды Вернадского, которые при жизни не были опубликованы, стали постепенно появляться, печататься, и медленно, но верно огромный не только научный, но и общественный интерес появился и к фигуре академика, и к его трудам. Несколько слайдов вам показывают обложки различных книг, которые выходили за рубежом. И во Франции, и в Соединенных Штатах Америки. Я уже не говорю, скажем, о Голландии, о других странах. Хотела бы обратить ваше внимание, что в Соединенных Штатах фактически научная биография Вернадского появилась уже в 90-м году. Ее автором был, вот слева обложка этой книжки, безвременно ушедший, хорошо известный нам американский историк Кендалл Бейлс. Популярность Вернадского как ученого, как общественного деятеля и даже как философа особенно поднялась, особенно расширилась к 90-м годам. Вот это вот бывают такие странные встречи, когда, казалось бы, общественные движения в разных странах, которые никак вроде как с именем русского ученого не были связаны, но тем не менее, они эти движения к концу 80-х, началу 90-х годов, я имею в виду прежде всего различные экологические движения, которые возникли во многих странах Европы, они как бы встретились и воссоединились с работами Вернадского, которые стали очень востребованы во всем мире. Вот вы видите медаль Вернадского, который с ошибкой в дате рождения, ну, не важно, это для нас не так важно, вот, Европейского геосоюза. Ну, конечно, еще в 97-м году я написала одну маленькую работку, которая имела большой довольно-таки резонанс, особенно среди вернадистов, и писала о том, что фактически к середине 90-х годов возник своего рода культ Вернадского со всеми атрибутами, свойственными различным культам. Только не путайте с культом Сталина, да? Вот. Со всеми атрибутами, которые свойственны такого рода культам. И я тогда написала, что вот и метро есть, и улицы есть, все то, о чем я буду говорить сегодня. Говорит, денег нет, но, наверное, скоро появится. И вот на этом слайде вы как раз видите современные украинские деньги, на одной из купюр которых портрет Владимира Ивановича Вернадского, и появление, то есть он вошел в пантеон современной украинской, не просто науки, а всей общественной жизни. Надо сказать, что появление этих денег вызвало очень большую общественную дискуссию на Украине. Часть украинской аудитории называла его москалем, предателем Украины. Вот. Но другая часть, как видите, настояла на том, чтобы эти деньги были. Ну и, конечно, если вы даже посмотрите в интернете, в Википедии, вы увидите огромное количество медалей, орденов, премий, которые названы именем Вернадского. Здесь я показала, опять же, некоторые украинские такие ордена. Ну, эта картинка, как видите, это Москва. Это сегодняшняя Москва, юго-запад. Вы проезжаете по той улице, где когда-то снималась «Ирония судьбы», и вместо, вместо наших соотечественников, которые стремятся в баню, вы сегодня можете на домах увидеть и портрет Льва Выгодского, и в том числе Владимира Вернадского. Я должна вам сказать, что и в России тоже такие медальки. Вот такая серебряная медаль Российской академии естественных наук, которая носит имя Вернадского и с российским флажком. Тоже появилась в 90-е годы. Но, конечно, самым важным и для нас, тех, кто интересовался, занимался, изучал Вернадского, но и я все время возвращаюсь к этому, для широкой общественности, для всех, кто интересуется историей научной мысли, историей философской мысли, исключительно важны были не только труды Владимира Ивановича Вернадского, но прежде всего его дневники. Вот опять же, видите, без Украины никуда мы деться не можем. Я сегодня вам тоже покажу. Это уже стало издание абсолютно библиографической редкостью. Это двухтомник дневников Владимира Ивановича Вернадского за годы гражданской войны с 17 по 21 год, который был издан еще в Киеве, первый том, в 94 году. Смотрите, даже какая... 94 год, да? Я вижу, здесь не так много молодых людей. Вы помните, что было это за время, поэтому бумага, смотрите, какая чахлая, желтая такая. Можно, конечно, посмотреть, если кто-то хочет, но лучше вернуть, потому что это большая редкость. Стал выходить в те годы, наряду с дневниками, стал выходить журнал «Ноосфера», где печатались и научные работы, посвященные творчеству Вернадского, и документальные публикации появились также. Наконец, я не могу не сказать о том, я показываю только одну книгу, а таких вышло 7 томов. Вернадский не только вел дневники всю свою жизнь, с детства, буквально до дня кончины, но он вел еще и парочку параллельных дневников. Один из них, это, конечно, письма его жене, вот уже вышло 6 томов, то есть практически полностью опубликована переписка Вернадского с его супругой, точнее письма Вернадского супруги. Писем супруги там нет, у нее еще более сложный почерк, чем у Владимира Ивановича. Я думаю, что это вот стало, так сказать, некоторым препятствием к тому, чтобы публиковалась переписка. Но 6 таких томов вышло. Наконец, хочу вам показать еще одну удивительную книгу, которая была издана на Украине к 150-летию академика Вернадского. И вот она меня, конечно, потрясает тем, что здесь максимально широко представлен Вернадский не только в медалях, вот культ Вернадского, о котором я говорила, но здесь собраны все материалы по различным памятникам, бюстам, медали, деньги, значки. Все, что можно было собрать, наши украинские коллеги это сделали и собрали. Конечно, российская часть немножечко здесь менее представлена, чем украинская. Но, тем не менее, вот эти атрибуты, значения фигуры Вернадского для Украины здесь собраны и представляют большой интерес. Но я не случайно говорила о дневниках, не случайно показывала вам дневники как раз 17-21 года, потому что они имеют... Проходите, пожалуйста. Они имеют прямое отношение к обсуждаемой сегодня нами теме, а именно семья Вернадских в годы российского лихолетия после Октябрьской революции и Гражданской войны. Серия первая называется «Выбор». Это тот выбор, который Владимир Иванович, перед которым Владимир Иванович стоял непосредственно примерно с 22 года. Но я хотела бы, поскольку у нас все-таки широкая аудитория, сказать и несколько слов о том, что происходило с академиком до 22 года. Вот здесь есть несколько слайдов, которые расскажут вам о том, что семья Вернадских, которая имеет очень сложное, смешанное польско-литовско-украинское происхождение, была еще и помещиками Российской империи и России в современных границах. Знаменитое их имение находилось вот здесь, в Тамбовской губернии, собственно говоря, так и называлась Вернадовка. Лет 20 тому назад, наконец, в Вернадовке построили вот этот чертеж, да, этот дом не сохранился, конечно. Вот примерно лет 20 тому назад открыли вот такой новый дом-музей. Фотография, которую вы видите сейчас, она своего рода мостик для перехода к нашей теме. На этой фотографии практически вся основная часть, да, ядро семьи Вернадских. Вы видите, что для вас, значит, справа академик Вернадский, слева, крайне слева, его сын Георгий, в центре Наталья Егоровна Вернадская, жена академика, и маленькая Ниночка. Георгий Вернадский, чтобы сразу было всем понятно, был очень известным историком. В основном сегодня пишут о нем как об американском историке русского происхождения, хотя в нашей историографии по-прежнему продолжают упоминать о том, что он прежде всего русский историк, но мы не будем сейчас вдаваться в детали, как бы мы могли поточнее определить его профессиональную идентичность. Скажу только, что даже по портрету видно, да, что он сделал в Соединенных Штатах. Георгий Вернадский окончил Московский университет до революции. Затем пару лет преподавал в Петербургском университете. Успел стать экстраординарным профессором Пермского университета, а потом, как и многие его соотечественники, он оказался в Крыму, работал в гражданской администрации обороны Врангеля, и, соответственно, в ноябре 2020 года, так же, как вместе с белыми войсками, был эвакуирован сначала в Константинополь, потом он был в Афинах, затем перебрался в Чехословакию, и с 27 года он уже отправился в Соединенные Штаты. Вот эту фотографию я особенно люблю, потому что здесь это одно из немногих изображений его главной и, может быть, единственной любви жизни, Нина Владимировна Ильинская, супруга Георгия Владимировича, которая помогала ему на протяжении всей жизни, которая оставила очень интересные, частично опубликованные материалы. Она имела колоссальное влияние на своего мужа. Колоссально. Но это мы обсудим дальше. Помимо Георгия Владимировича, в семье, я здесь не ошибаюсь, если скажу еще раз, что в семье была еще и дочь Нина Владимировна, то есть, смотрите, сразу две Нины Владимировны. И дочь самого академика, и жена его сына. Это вот такие не случайные случайности, как мне кажется. Интересно, и здесь вот вы можете это прочитать, что я вслед за самим академиком Вернадским скажу о том, что действительно дети вышли совсем разными. И как вы видите, мотив вот этой украинской генеалогии семьи, он представлен очень сильно и в том, как сам Владимир Иванович определял своих детей. Георгий Вернадский, сын Владимира Ивановича, пережил довольно сложную эволюцию. Если до революции он был членом кадетской партии, то в годы гражданской войны, как и многие другие русские люди, которые оказались в очень тяжелой ситуации выбора между красными, белыми, зелеными и всеми остальными, его политические идеалы сместились в правую сторону, и к моменту приезда в Афины он уже совершенно четко сам писал о себе как о монархисте. В дальнейшем, я думаю, что его политические идеалы снова двинулись немножечко в левую сторону, он скорее был таким центристом, но тем не менее на момент отъезда из России он уже ощущал себя вполне приверженцем монархической идеи. Ну и вот эта любимая, так сказать, мною очень фотография, фотография приблизительно 910 года, на которой вы можете увидеть вот линеечки. Не, не все, я не взяла, но очень интересные лица. Георгий Вернадский, да, молодой Георгий Вернадский, его лучший друг, тоже выпускник Московского университета, Михаил Карпович. Вот Михаил Михайлович Горинов говорит, а вы что, не знали эту фотографию, Миша? Главное достижение Георгия Вернадского и Михаила Карповича, которые оказались, как я уже неоднократно говорила, после 20-го года за рубежом и очень быстро переехали в Америку, где заняли серьезные позиции. Карпович в Гарвардском университете, Георгий Вернадский в Ельском университете. Так вот, главным их достижением эмигрантской профессиональной научной жизни, конечно, стала история России, многотомная история России, по которой в течение многих-многих лет учили американских студентов. Должна вам сказать, что когда я первый раз приехала в 96-м году в Соединенные Штаты, я имела возможность убедиться, что в 96-м году еще в списке литературы, которую должны были изучать историки, специализирующиеся на нашей стране, действительно стояли тома истории России Карповича и Вернадского. Но в 1910 году, когда была сделана эта фотография, никто, конечно, даже близко не мог себе представить, какая судьба ожидает этих молодых людей. Так же, как и всех тех, кто присутствует на этой фотографии. Ну, Нина Ильинская, жена Георгия Вернадского, две прекрасные дамы, дочери лучшего друга Владимира Ивановича Вернадского, Дмитрия Ивановича Шаховского. Ну и, наконец, вот там совсем справа Михаил Владимирович Шик, человек, который был интеллектуальным, если хотите, мозгом этой компании. Несмотря на то, что... Да, и здесь я бы заметила, что, смотрите, Карпович и Вернадский вместе с женой Георгия Вернадского оказались в Соединенных Штатах. Сестры Шаховские остались здесь, в России. Михаил Шик, который женился на одной из сестер Шаховских, тоже остался в России. То есть вот они так практически рассоединились на 50%. Ну, конечно, это просто... Мне хотелось показать вам еще несколько фотографий молодого Вернадского, потому что даже я сегодня начала с фотографии такой с портрета Грабаря, классического, традиционного, где такой старец в бороде, почти что гуру, да. Ну, вообще-то он был таким озорным, очень молодым человеком, с блеском в глазах. А вот тот образ, который мы увидели на портрете Грабаря, он как раз начал формироваться тогда, когда Вернадский оказался в Крыму. Он оказался в Крыму после того, как ему пришлось несколько лет, и в дневниках это тщательно зафиксировано и описано, провести несколько лет на различных территориях бывшей Российской империи, которые занимали различные белые войска. Я должна сказать, и думаю, что многие из вас знают, что Владимир Иванович Вернадский был одним из основателей Российской конституционно-демократической партии, членом ее Центрального комитета, и в 1917 году, уже перед Октябрьской революцией, он занимал пост, выражаясь современным языком, заместителя министра просвещения. После того, как был совершен Октябрьский переворот, он, так же, как и многие другие члены Временного правительства, должен был быть арестован, но ему удалось бежать из Петрограда. И, собственно, таким образом он оказался на белых территориях и в дальнейшем достаточно активно сотрудничал с различными гражданскими администрациями белых войск. Но к 20-му году он оказался, в январе 20-го года он оказался в Крыму. И вот эти рисунки его дочери, да, они как бы фиксируют. Рисунок сделан после того, как Вернадский переболел тифом. Это была очень тяжелая, сложная такая история. Ну, почти вот как сейчас то, что происходит с коронавирусом, да. Я имею в виду, что эта болезнь очень сильно изменила его сознание, взгляды на жизнь, на науку, вообще говоря, на проблемы жизни и смерти. Не случайно, после того, как он вернулся из Крыма, да, первая книжечка, которую он вот так опубликовал в Петрограде, она так и называлась «Начало и вечность жизни». Проблема жизни и смерти, и особенно жизни. Я бы точнее даже сказала, проблема бессмертия, она стала в известной степени центральной в его различных научных трудах. Как видите, дочь Вернадского его рисовала много, и мне кажется, что ее рисунки – это лучшие изображения академика, которые были сделаны при его жизни, а в общем, а тем более и посмертно. Колумбийский университет, Нью-Йорк, несколько картинок. Вот здесь хранится архив Георгия Вернадского, огромный архив, и в составе этого архива есть второй параллельный текст, о котором я говорила, параллельный дневникам текст. Это письма академика детям. Должна сказать, что эта семья, конечно, была удивительной. Каждую неделю, и так продолжалось не одно десятилетие, Владимир Иванович Вернадский писал своего рода эпистолярный дневник. Он писал своим детям, и они отвечали, соответственно, ему. Каждую неделю. Поэтому наряду с дневниками, которые он вел всю жизнь, наряду с перепиской с женой, ну, которая естественным образом более всего хронологически относится к дореволюционному периоду, поэтому мы с ней, когда академик много путешествовал, поэтому на ней не останавливаюсь. А вот переписка с детьми, особенно после 20-го года, она становится исключительно интенсивной. Писали друг другу каждую неделю. Когда я начинала заниматься Вернадским, я была уверена, что мы опубликуем не только вот эти дневники, но обязательно параллельные дневники, переписку с детьми. К сожалению, до сего дня это не сделано, и боюсь, что уже не будет сделано никогда. Несколько картинок из библиотеки Колумбийского университета. Прекрасные интерьеры, как вы видите. Кусочек читального зала, в котором работаешь с материалами Вернадского. Как видите, читальный зал Бахметьевского архива сильно отличается от наших архивных читальных залов. И вот, наконец, мы подходим... Мы подходим более предметно вот к этой самой первой серии. Проблеме выбора. С 22 по 26 год академик Вернадский провел в Европе. Он выезжал, в отличие... Нас часто пишут о том, что большевики, придя к власти, перекрыли все пути для интеллигенции, которая не могла никуда вырваться и вынуждена была стагнировать здесь, в этом ужасном Советском Союзе. Ничего подобного. Это довольно далеко от действительности. В частности, академику Вернадскому удалось получить командировку в Европу, в 4 страны. При этом он доехал только до одной из них. Я думаю, что 3 другие были, так сказать, написаны просто для получения командировки, не более того. И ему не просто удалось выехать в Европу и там работать, но вместе с женой. То есть он не оставил никаких фактически заложников в Советской России. Вот это документ на разрешение на пребывание во Франции, который он получил от французских властей вместе с женой. Итак, 22 и 26 год, с 22 по 26 год Владимир Иванович находился в Европе, преимущественно в Чехословакии и во Франции. В Чехословакии, потому что там жила семья его сына и семья его дочери. Дети находились, жили в Праге. Во Франции, потому что во Франции академик Вернадский надеялся получить работу. И поехал он не просто так в Париж, он получил приглашение для чтения лекции в Сорбонне, официальное приглашение. И он, безусловно, надеялся там найти серьезную работу. Во всяком случае, когда его любимый ученик, тоже уже академик Александр Евгеньевич Ферцман, провожал чету Вернадских на вокзале во Францию, на поезд, который шел через несколько стран Европы, и он записал об этом свои впечатления, он говорил о том, что общее чувство у всех учеников, друзей, коллег Вернадского было, что они уезжают и никогда в Россию уже не вернутся. «Ну что вы, говорил Наталья Егоровна, жена Владимира Ивановича, мы на время, мы ненадолго. Смотрите, Володя взял только с собой пару чемоданов с рукописями. Я думаю, что не стоит подозревать Наталью Егоровну в лукавстве. Она, наверное, была искренней, тем более, что эти слова мы знаем только в записи Ферсмана. Но и как историки мы можем точно сказать, что если человек с собой берет самое дорогое, что у него есть, кто-то, когда уходили в эмиграцию, брал иконку, да, кто-то нательный крестик, кто-то бриллианты. Разные были варианты. А академик Вернадский уезжал с самым дорогим для себя, со своими научными неопубликованными работами. И это, конечно, для его ученика Ферсмана было сигналом, что Владимир Иванович может уже в Россию не вернуться. Вот так выглядят дневники, парижские дневники, которые академик Вернадский вел и в эти четыре европейские годы. Сегодня эти дневники опубликованы. Там хватает, конечно, ошибок, но это не имеет значения, потому что, как видите, почерк достаточно сложный. Эту серию я назвала «Выбор» именно потому, что это сегодня, вот так читая различные воспоминания и зная, что уже произошло, да, нам кажется, что Вернадский уезжал в эмиграцию. Я думаю, что для самого Владимира Ивановича, так же, как для многих русских ученых, которые в 20-е годы уезжали в Европу, на самом деле этот вопрос был весьма-весьма таким неопределенным. Ну, представьте себе на секундочку, что значит уехать в другую страну? Да? Там надо снимать квартиру и за нее платить. Там надо иметь работу, желательно постоянную, потому что профессиональное устройство всегда в любом университете, да и в любом другом учреждении, всегда зависело от наличия гражданства. Если этой страны, если вы гражданин Франции, вы будете, условно говоря, получать $10. А если вы не гражданин, то хорошо, если вам $1 достанется. Но этого тоже еще надо добиться. И тем не менее, те приглашения, которые пришли из Франции к Вернадскому, конечно, они давали ему надежду на то, что его новая профессиональная научная карьера там состоится. Надежды были, я думаю, очень большие. Он ехал к людям, которых хорошо знал, с которыми много лет сотрудничал, и которые, конечно, давали... некоторые, так сказать, обещания возможности обустройства семьи Вернадских во Франции, в частности, в Париже. Не получилось. Так, как хотелось бы академику, не получилось. Он приехал в Париж на самом деле с одной главной идеей. Эта идея заключалась в том, что необходимо, и эта идея ему пришла, это довольно любопытно, но я не могу сейчас на этом останавливаться, как раз во время болезни тифом в Крыму. Идея о необходимости создания международного научного геохимического центра или института. Это идея, которая в значительной степени мотивировала, собственно говоря, и его поездку во Францию. Приехав во Францию, академик был очень удивлен тем, что французские коллеги были исключительно благожелательно к нему настроены и очень помогали во всех его делах. И в частности, именно там, во Франции, как раз была опубликована та важнейшая часть его работ, которая была посвящена созданию биосферной теории и даже зарождению ноосферной концепции. Но одновременно, скажем, он издал одну из важных таких, если хотите, итоговых своих книг, геохимию во Франции, и она получила резко отрицательные отзывы у французских коллег. Вот это как раз одна из тех рецензий, которая была опубликована, как вы видите, и в которой было высказано большое недоумение по поводу этой странной работы русского академика, который вместо того, чтобы дать, так сказать, набор четких формул, вместо этого опускается в какие-то, с точки зрения рецензента, неопределенные рассуждения о возможностях человечества как геологической силы, которые могут вообще преобразовать весь мир. Для прагматичного и практичного французского научного ума это все-таки было не очень понятно. Но были люди, с которыми Вернадский, конечно, очень, как я говорила, близко общался, и особое внимание у всех, кто писал об этом периоде жизни и творчества Вернадского, конечно, вызывает имя Пьера Тейяра де Шардена. Вот что интересно. Вот это единственное письмо, записка фактически, которое сохранилось в архиве Вернадского и которое свидетельствует об их контактах. Был еще один человек, который, конечно, был исключительно важен для Вернадского во Франции. Это Анри Бергсон, знаменитый французский философ, лауреат Нобелевской премии, человек, который все знал о жизненных силах человечества. Близкая приятельница семьи Вернадских Александра Гальштейн как раз переводила труды Бергсона на русский язык. В середине 20-х годов Бергсон был очень популярен и в России, ну уж во Франции тем более. И одни из самых интересных страниц дневника Вернадского как раз говорят о том, что вот я должен встретиться с Бергсоном. Я жду, должна произойти эта встреча. Но это буквально одно-два упоминания. И дальше большой вопрос. А, собственно говоря, была эта встреча, не была эта встреча, как она состоялась, о чем они говорили. И вот благодаря той части архива Вернадского, который сохранился в Соединенных Штатах, удалось найти материалы, которые эту встречу описывают. Честно говоря, я предполагала, что два уже совсем немолодых человека, да, которым было за 60, наверняка будут говорить о каких-то серьезных общих научных интересах, о тех философских проблемах, которые их занимают и волнуют. Но оказалось все совсем не так. Поводом для встречи Бергсона и Вернадского оказалась совсем другая история. После гражданской войны Советская Россия была выведена из всех международных научных организаций. Советские, бывшие русские, а теперь советские ученые не могли принимать участие, ну, например, в Международном союзе академий, да, или в целом ряде других очень важных международных научных организаций, так же, как и их немецкие коллеги. Но в рамках Лиги наций была создана специальная комиссия по интеллектуальному сотрудничеству европейских и американских ученых. Давайте мы вспомним, что Первая мировая война, конечно, разорвала те очень интенсивные и важные научные контакты, связи. Она разорвала все европейское научное пространство. И для того, чтобы его восстановить, для того, чтобы посадить рядом французского и немецкого ученого, была создана и вот эта комиссия при Лиге наций, о которой я упоминала. В том числе эта комиссия занималась и различными учеными-беженцами. Но самый главный вопрос, который она решала, потому что в Европе существовала целая система международных научных организаций, которая пыталась вот восстановить это пространство. А главный вопрос, который стоял перед этой комиссией, а кто должен был представлять русскую науку? Ученые из Советской России или ученые-беженцы, ученые-мигранты, которых например, в Париже в то время было достаточно много. И, конечно, поскольку большевики считались узурпаторами власти, агентами Коминтерна, называли многих советских ученых, которые на протяжении 20-х, а тем более 30-х годов приезжали в Европу. Наши европейские коллеги склонялись к тому, что Россию должны представлять именно ученые-эмигранты. Вернадский имел насчет свое мнение. Я отсылаю вас к его дневникам, где содержатся исключительно жесткие характеристики той говорильни, вот так это я цитирую его, которая сопровождала обсуждение вопроса о том, кто будет представлять русскую науку в международных научных организациях. Он считал, что те ученые, которые остались в Советской России, а их было подавляющее, естественно, большинство, имеют полное право представлять русскую науку и в современных европейских, современных международных научных организациях. Анри Бергсон был членом этой комиссии при Лиге наций. И Вернадский пошел к Бергсону говорить не о философских проблемах. Он пошел к нему отстаивать право ученых, находившихся в Советской России, быть достойно представленными в международных организациях. Это зафиксировано, это зафиксировано и в переписке, и во многих других бумагах. И таким образом, вот это вот многие годы, многие даже десятилетия интриговавшая многих исследователей, наверное, Инара Ивановича тоже, история, о чем же говорил Вернадский с Бергсоном, она получила вот такое совершенно неожиданное и нетривиальное разрешение. Но был еще один вопрос, который очень сильно волновал Вернадского, это именно создание Международного геохимического центра, Международного геохимического института, под которым он, в программу которого он прежде всего ставил того, что называлось изучением живого вещества. Ну, для того, чтобы был институт, для этого нужны деньги, для этого нужны спонсоры, для этого должны быть меценаты. К середине 20-х годов в Европе уже действовало много американских фондов, которые очень активно поддерживали, в том числе и европейскую науку. Был в Париже и один меценат по имени Леонард Розенталь, вы видите его фотографию, который поставил перед собой задачу превзойти Ротшильда и создать свой собственный фонд по поддержке научных исследований. Пикантность этой ситуации придавало то, что Леонард Розенталь был выходцем из России. Он жил в Грозном, до революции жил в Грозном. Ну, конечно, еврей. Эмигрировал еще до революции и свое состояние сделал на продаже жемчуга. К середине 20-х годов он был самым богатым торговцем жемчугом во Франции. В принципе, ему хотелось, как он писал в своих книгах, а он написал несколько автобиографических книг, ему хотелось что-то сделать для Франции прежде всего, которая после Первой мировой войны и всех катаклизмов, которые ее сопровождали, конечно, испытывало научное сообщество Франции, испытывало большую потребность в такой меценатской помощи. И он учредил фонд своего имени, в котором первыми посетителями которого почему-то стали русские писатели-эмигранты. Мережковский, Бунин, Бальмонт, все они оставили небольшие воспоминания о том, как они ходили к Розенталю, а Розенталь имел вот такой замечательный дворец в Париже. Несколько его фотографий, он существует, естественно, до сегодняшнего дня, богатейший торговец. Вот. Они все ходили к Розенталю, рассчитывая на его российское происхождение, для того, чтобы получить стипендию. Я вам скажу больше. Одновременно с Владимиром Ивановичем своего рода аппликацию или заявление на проект подавала им Алина Цветаева. Она, да, вот я, эта история уже описана. У Розентали был довольно сложный выбор. С одной стороны, поэт, который гибнет, собственно говоря, в быте, в неустроенном быте. С другой стороны, известный академик, который может устроиться где-то в других, так сказать, местах. И Розенталю нужно было выбрать между Цветаевой, которая написала ему свое предложение на стипендию в поэтической, естественно, форме, и вот таким, так сказать, более приземленным вариантом, который предложил академик Вернадский. Вот вы видите, это оригинал его предложения Розенталю о создании геохимического института. Этот текст до сих пор не опубликован, он хранится все в том же Бахметьевском архиве. Посмотрите, вот здесь самое сложное, я всегда смеюсь, вот это вот самое сложное для ученых часть, потому что любой меценат хочет получить не просто предложение о создании института с набором самых современных или, так сказать, перспективных идей, но еще смету, бюджет. Цветаева, конечно, бюджета вообще не написала. Да? А вот Вернадский с трудом, академик, да? С трудом все-таки набросал, сколько нужно ему денег. Может быть, ну я смеюсь, конечно, я немножко шучу, может быть, именно благодаря тому, что вот такая смета была, он получил грант от Розенталя и несколько лет имел, примерно там около 2 лет, имел возможность спокойно работать с надеждой на то, что этот грант будет пролонгироваться, и он дальше будет двигаться в направлении создания геохимического института. Но, разумеется, ничего этого не произошло. Французские ученые, которые сначала не ожидали, что русские будут так активны, да, и как бы немножко оторопели, взяли в себя в руки, и уже начиная с конца 25-го года оттеснили вот этих русских эмигрантов, которые осаждали Розентали в его прекрасном дворце, и свои гранты стали французы уже стали получать, так сказать, на постоянной основе, а русским еще немного, еще 2-3 года Розенталь давал деньги, в частности, он давал деньги жившему еще с дореволюционных времен в Париже Валерьяну Агафонову, он давал деньги Илье Иванову, но это были вот такие единовременные суммы. Ну, это еще одна фотография примерно тех лет. Она до сих пор остается, она находится в архиве академика Вернадского, до сих пор не остается полностью аннотированной. Да, академика легко узнаем, его супругу тоже. А вот кто вокруг, это большой вопрос. Я думаю, что это вот эти самые французские коллеги, которые, собственно говоря, и победили в конкурсе на гранты Розенталя. Но вот что... Вот что еще интересно. Значит, к 26-му году для академика Вернадского стало ясно, что любые надежды на получение постоянной работы или постоянного финансирования во Франции, эти надежды не оправдываются. Ничего этого не будет. В то же время из Советской России ему постоянно писали его друзья и коллеги, в частности, непременный секретарь Академии наук, его личный большой друг со студенческих времен, академик Эльденбург, призывая вернуться в Россию и обещая, что научная работа Владимира Ивановича будет максимально поддержана и очень устроена. К 26-му году, когда, собственно говоря, академик Вернадский проблему выбора для себя решил как в сторону возвращения в Советскую Россию, были и еще некоторые сложные семейные проблемы. Дочь Владимира Ивановича Вернадского как раз в этот момент хотела выйти замуж за одного из основателей знаменитого археологического института имени Кондакова Николая Петровича Толя. В Праге, где жил Георгий Вернадский и где жила Нина Вернадская, сформировалась особая компания друзей, которые поначалу очень энергично поддерживали друг друга, и благодаря этому Кондаковский семинарий потом превратился в институт. И в эту компанию друзей практически все участники этой компании прошли гражданскую войну, прошли кровь, прошли ужасные, бесчеловечные события, которые всегда связаны с гражданской войной, и которые объединились вокруг, с одной стороны, академика Кондакова, друг которого Вернадский знал много-много лет, а самое главное, они объединились вокруг создания, вокруг идеи, очень близкой к той, о которой думал сам академик Вернадский, к идее создания международного научного института, который был бы независим от каких-либо политических ветров и независим прежде всего финансово. Это был самый важный вопрос. Они получали небольшие деньги от чехословацкого правительства. Они получали деньги от американских меценатов. Они очень активно работали над тем, чтобы те работы, которые они публикуют, чтобы они были продаваемы в музеи, в библиотеки. И они очень четко понимали, что их научная независимость во многом зависит от их финансовой независимости. И поэтому прикладывали к этому огромные усилия. Вот эта фотография очень редкая. На первом плане вы видите как раз Николая Петровича Толя, мужа Нины Владимировны Вернадской. Почему я так интонирую? Потому что фотографии Толя практически не осталось. Да, я тоже, занимаясь этими сюжетами там 20-30 лет, я никогда, ну, какие-то совсем в тени он присутствовал. А вот эта фотография из архива Екатерины Андреевой, Оксфорд, да, дочери, сейчас я покажу, дочери Николая Андреева, вот он рядышком. Вот она, а следующий за ними Острогожский. Фотография сохранилась в Оксфордском архиве Николая Андреева, одного из участников Кондаковского семинария. Николай Петрович Толь – это фигура исключительно интересная. Я посвятила ему даже несколько работ и в значительной степени загадочная. Фамилия такая вот, да, много всяких ассоциаций возникает. На самом деле оказалось, что до революции он успел поучиться в Нижнем Новгороде. Потом он еще в России и еще до революции он уже женился. И, собственно говоря, к 26-му году, когда его роман с дочерью Владимира Вернадского достиг своего пика, а семья Вернадских была очень традиционной, и, конечно, родители Ниночки исключительно волновала ситуация, когда она живет с человеком без церковного брака. Но задайте себе вопрос, вот эти многие тысячи русских беженцев, прежде всего военных беженцев, да, военных иммигрантов, которые оказались в Европе. Для них одной из важнейших проблем, между прочим, была проблема брака, нового брака. Большинство из них оставили свои семьи в России, они венчались в России, а оказавшись в Европе и желая создать новые браки, они вставали перед проблемой церковного разрешения на новый брак. И в случае семьи Вернадских, благодаря их контактам, эту ситуацию удалось достаточно благополучно разрешить, но для этого понадобились усилия, например, сенатора Носовича и очень крупных гражданских гражданских деятелей русской иммиграции, которые ездили специально к церковным властям тоже в эмиграции для того, чтобы получить разрешение на новый брак. Пишут о том, что Николай Толь был полковником-артиллеристом в годы Гражданской войны. Ну, это вряд ли, мне таких документов не удалось найти, хотя понятно, что производство, военное производство в чинах в годы Гражданской войны происходило просто, так сказать, вот как коронавирус у нас, да, распространяется по экспоненте, так и производство это профессионально. Во всяком случае, в 17-м году он только успел окончить, так сказать, военное училище, поэтому трудно себе представить, что не видела ни одного документа, чтобы он был полковником, но как бы и не в этом дело. Он был человеком очень специальным, очень отдельным. Здесь мы уже как бы с вами говорим о второй серии нашего фильма, который называется «Травма». Если сын Владимира Вернадского, Георгий Владимирович Вернадский, в эмиграции сделал довольно хорошую профессиональную карьеру, то Николай Толь, который начинал блестяще, который был одним из организаторов Кондаковского института, семинария института, который успел издать несколько книг, небольших, но таких, которые цитировались очень многими его коллегами, который успел стать директором Кондаковского института и на протяжении многих лет именно его очень активная деятельность способствовала тому, что институт продолжал, несмотря ни на что, существовать. Тем не менее, после того, как в 1939 году он переехал в Соединенные Штаты, да, и на протяжении 30-х годов, это тоже очень важно отметить, он был участником американских экспедиций Михаила Ростовцева, академика Михаила Ростовцева, причем, в отличие от сына Вернадского, Ростовцев Николая Толя очень любил и привечал. Николай Толь говорил по-английски. Это важнейший фактор для международных научных контактов и тем более для возможности устроиться на работу. И Ростовцев сделал все для того, чтобы Ник, как называли Толя в экспедиции, в Дураевропус, чтобы он приехал в Соединенные Штаты и занял свою позицию. Это удалось в 1939 году, но дальше началась война. И Толь фактически вообще исчез, и мы не могли долго сказать, ни когда он скончался, ни что с ним произошло, никакие позиции он занимал в Соединенных Штатах. Было точно известно, что Николай Толь вместе с дочерью академика Вернадского в 1939 году приехал в Соединенные Штаты, но если дочь по образованию и по своей позиции врач-психиатр очень активно начала заниматься частной практикой и прекрасно работала в Соединенных Штатах, то Николай Толь как бы исчез вообще вот с горизонта всех исследователей, которые им занимались. Буквально год назад, опять же, благодаря архиву Николая Андреева, удалось найти его письма за как раз вот эти почти 25 американских лет, и должна вам сказать, что они производят ошеломляющее впечатление, потому что он не работал, он не смог в Америке устроиться вообще, и с грустью, даже не с грустью, а ну, я-то читаю по-другому, но с грустью писал, что моя жизнь сводится к тому, что Ниночка работает, а я пасу козу. И это был никакой не образ, а действительно была семья коза, которая, извините, давала молоко. И, собственно говоря, Николай Толь вот был, ну вот просто при жене. Больше он наукой уже не занимался никогда. Это все описано в публикациях последних лет, но упоминаю я это еще в связи с тем, что, видите, в архивах, казалось бы, все можно найти, а нет. Вот только в чат через частный архив русских эмигрантов, который находится в Оксфорде, удалось вот восстановить биографию, даже научной биографии уже не было, была только биография Николая Петровича Толя. Это интерьеры Кондаковского института, фотографии тоже из собрания Николая Андреева. Кондаковский институт, пока Чехословакия была самостоятельным государством, находился в Праге, а потом переехал в Белград. Ну, там он уже работал не так интенсивно и не так интенсивно, и круг людей, круг ученых, который был с ним связан, очень заметно изменился. И, наконец, третья серия, последняя, наконец, серия нашего фильма – это успех. Это история успеха, о которой я вот уже тут в своем рассказе немножко размазывала. Это, конечно, история успеха сына Владимира Ивановича, Георгия, который в 27-м году из Праги уехал в Соединенные Штаты вместе с женой. Опять же, благодаря уже упомянутому академику Михаилу Ростовцеву, ему удалось устроиться в очень престижный Ельский университет, правда, на такую должность, которая даже не имеет перевода на язык российской академической науки. Да, вот какого-то... Сначала он получил очень, так сказать, такой, я бы сказала так, временный ангажемент. Он даже не был лектором. Для него должность специально выдумали. И рассчитывали, что в течение года академик Ростовцев, который к тому времени занимал очень серьезные позиции в американской науке, он рассчитывал, что Георгию Вернадскому удастся быстро улучшить свой английский язык, а это первое условие для преподавания в Соединенных Штатах. Но этого не произошло. Этого не произошло. Есть много воспоминаний, которые описывают Георгия как такого довольно невнятного лектора, но тем не менее его профессиональная карьера, безусловно, в Соединенных Штатах была удачной. Это даже по фотографиям видно, да, он как-то отъелся такой вот прям довольный своей жизнью. Это обложки некоторых его книг. Вот. Самое главное, что вместе с Михаилом Карповичем, а я, конечно, говорю с Карповичем, хотя всю историю России, конечно, писал Георгий Вернадский. Два вот этих друга, которых вы видели на фотографии 1910 года, они очень удачно между собой распределили сферу профессиональных активностей. Георгий Вернадский, конечно, был прежде всего человеком пишущим, и он писал писал работы и за себя, и за друга, и ставил, так сказать, фамилию Карповича. А Карпович, наоборот, был в отличие от Георгия, он был блестящим лектором. Он был человеком устным. И, собственно говоря, все поколение американских историков-русистов, которое появилось вот в конце, в самом конце 50-х, начало 60-х, 70-х, 80-х годов, мы можем сказать, что это поколение в значительной степени птенцы гнезда Михаила Карповича. Он был прекрасным лектором, он умел воодушевить, мотивировать своих студентов, он умел вложиться в их интересы, в то время как на долю Георгия Вернадского оставались прежде всего печатные работы. Но Георгий Вернадский получил полную профессуру в Соединенных Штатах только в 1946 году, когда ему было уже 63 года. Можно ли назвать карьеру успешной? Думаю, что да, несмотря на то, что полным профессором он стал в 1946 году. Все-таки он прекрасно в Соединенных Штатах работал, опубликовал огромное количество и книг, и статей. Это, между прочим, мало кому удавалось из русских эмигрантов-историков. Сравнить можем только с семьей, да, Рязановских. Вот, пожалуй, что. Но там тоже более сложная картина. И, наконец, в конце третьей серии мне хотелось бы несколько слов сказать еще и о других вернадских, рассеянных по всему миру, которые как бы были заявлены
в моем рассказе. Когда я говорю «семья Вернадских», я имею в виду, что это такой огромный клан. Достаточно сказать, что супруга Владимира Ивановича Наталья Егоровна Вернадская была урожденной Старицкой, один из старейших родов вообще в Российской империи. Там было много сестер и братьев, и одна из сестер Натальи Егоровны Старицкой, Нина Егоровна, вышла замуж за человека по фамилии Жедринский, тоже очень известный род в дореволюционной России. Пожалуй, последняя его такая крупная позиция, это был, он был курским губернатором, ни много ни мало. И у них был сын. У них был сын, немножко, у них было много детей, но в том числе был сын, который чуть-чуть моложе был Георгия Вернадского, поэтому сравнение их интересно с точки зрения того, как дети устраивались в эмиграции. Мы видели, что академику Вернадскому не удалось устроиться в 20-е годы в Европе, да, я вам скажу больше, в 20-м году, когда он находился в Крыму, и когда он писал английским властям с просьбой забрать его на английском пароходе из Крыма, и вроде как он получил позитивный отклик, на самом деле оказалось, что все не так. Конечное письмо ему сказали, да, конечно, мы готовы вам и вашей жене предоставить место на английском пароходе, который увезет вас из Крыма, но все путешествие вы должны осуществить за собственный счет. Так же, как и все дальнейшее пребывание. Никакой работы мы вам предложить не можем. Надо сказать, что Владимир Иванович искал работу и в Америке, и в Европе, начиная с 19-го года. Он, кстати, писал в Соединенные Штаты, в различные фонды, в различные музеи, в различные институты. Все эти письма сохранились. Он получал только отказ. После того, как он использовал все возможности все возможности для получения какой-то работы, профессиональной работы через институции, он уже обратился к Михаилу Карповичу. А Михаил Карпович имел очень интересную судьбу в Америке. Он уехал туда как личный секретарь, так скажем, условно, последнего посла российского в США, тоже профессора Бориса Бахметьева. Именно поэтому он имел Карпович имел очень значительные связи в Соединенных Штатах. Уже пожилой академик Вернадский даже к другу сына обращался с просьбой найти ему работу в Америке, но так же, как академик Виноградов в Великобритании, так же и Михаил Карпович в Соединенных Штатах писали Вернадскому, что здесь к России интереса никакого нет, и работу вы, конечно, не найдете. А вот с молодым поколением эмиграции, как видите, все-таки их судьба складывалась совершенно по-другому. Пример Георгия Вернадского я вам уже привела, а вот пример другой, очень короткий и совершенно, я думаю, вам неизвестный. Племянник Владимира Ивановича, тоже Владимир Иванович, Жедринский. Вот эта уникальная картинка, когда-то в 90-е годы, почему она уникальна? Потому что я никогда не видела ее оригинал. Я считаю, что я все знаю об архивах Вернадских. А вот оригинал этой картинки мне никогда не удавалось увидеть. Более того, у меня сохранилась только фотография в моем архиве. Я даже уже не помню, откуда она у меня взялась, честно. Но картинка исключительно интересная, потому что она сделана, значит, вот сам этот рисунок сделан 30 января 2019 года. Это празднуется день рождения дочери Павла Николаевича Милюкова Таки в Киеве. А Така Милюкова была с детьми Вернадских очень дружна много-много лет. И вот, вот там справа это как раз Ниночка Вернадская изображена, да? Здесь еще слева это Така, а рисунок сделан Володей Жедринским, которому в тот момент тоже там 20 лет. но он уже успел проявить себя как художник, и вот такой маленький рисуночек остался. Владимир Иванович Жедринский оказался в эмиграции в королевстве сербов, хорватов и словенцев. Фотография, которую вы видите, она сделана в 17 году, когда он поступал в Петроградский университет из его личного дела. Но так же, как и все молодое поколение вернадских, сталицких, жедринских и частично любачинских, он предпочел уехать из России. Вы видите его эвакуационную карточку. Он оказался, ну, попросту говоря, в Сербии сначала, да, хотя тогда это было королевство сербов, хорватов и словенцев, которое включало и Сербию, и Черногорию, и Хорватию, и Боснию, и Герцеговину, потом оно стало королевством Югославии, потом просто Югославия, а потом распалось, почему я говорю, что в конечном итоге в Сербии. И он стал в Сербии очень известным театральным художником. Главным художником нескольких театров в Хорватии, в Загребе. Его работы, его сценографии активно использовались в Национальном театре в Белграде. Он был очень известным художником-карикатуристом и художником-комиксистом в этой самой Сербии. Вот видите, это его иллюстрации. Ну, понятно, вот, да? Какому русскому произведению вот эта иллюстрация? «Поцелуй злодея ручки». Есть версии?
Там с ручкой был.
Ну, конечно, естественно. Уж классика из классики, да. И после Второй мировой войны с небольшим, так скажем, заездом на 2-3 года в Марокко, он уже работал в Париже, во Франции, стал одним из крупнейших французских сценографов. Это его могила на Сен-Женевьев-де-Буа. А вот этот крест, такой огромный, можно сказать, ну, простите меня, языческий, мне он напоминает немножко Труворов крест в Изборске, да, это могила его матери, Нины Егоровны Жедринской, которая осталась в Белграде, которая осталась в Сербии, и ее могила сохранилась на новом кладбище. При этом, к сожалению, видите, я специально дала крупный кадр, потому что только зная эту фамилию, ну, это я укрупнила, да, вы понимаете, это вот такая надпись. Вот, только зная, кто это, что это за женщина, можно было идентифицировать вот эту самую могилу. К сожалению, сегодня она фактически разрушена. Вот этот замечательный... Сейчас. Уже все устали, да-да-да. И караул устал, ага. Да, вот этот замечательный памятник на ее могиле, он был полностью разрушен и уничтожен в последние 5 лет. Вместо него поставлен, значит, обыкновенный такой белый крест, как и всем остальным русским эмигрантам, которые покоятся на этом кладбище. И я боюсь, что вот кроме нас с вами никто сегодня из тех, кто осуществлял так называемую реновацию русских участков нового кладбища, даже и не понимала, кто такая вот эта тетка какая-то там, Нина Жечь, что-то такое, ну, и ее снесем. Вот, уж Родзянка трудно, нежелательно трогать, а вот Нина Же – это что-то такое, что можно спокойненько снести. Ну, несколько последних фотографий, которые рассказывают о местах последнего упокоения членов семьи Вернадских. Как видите, вот такая наипростейшая могила у Георгия Вернадского и Ниночки. Там же, где они жили, где Георгий преподавал, рядом с Ельским университетом. Очень странно. вот я всегда думаю, ну, у нас любят там прах таскать, еще что-то такое. Ну, слушайте, немножко денег бы, все-таки известный русский историк, можно было бы какой-то более поставить рядышком приличный памятный знак. Старицкие, Жедринские, Вернадские. У меня есть целая коллекция фотографий на русских мигрантских кладбищах по всему миру. Вот, например, Каир. Да, и там есть фотография одного, есть захоронение одного из старицких, Михаила Ивановича. Кир Алексеевич Алексеев, один из племянников, двоюродных племянников Владимира Ивановича. Место его захоронения в Берлине на кладбище Тегель. Еще Старицкий... Ой, что-то там... Это мой дефект, да. Хотела написать, не успела, значит. Вот, еще Старицкий и их захоронение. Это уже Новодевеево, Соединенные Штаты. Православный женский Успенский монастырь. Ну что ж... Они оказались действительно рассеяны по всему миру. Это одна из тех немногих семей, для которых те ужасные фронтовые линии, которые очень часто разбивали белых и красных, белых и зеленых, они эту семью не разбили. С одной стороны, папа кадет, член ЦК кадетской партии, произнесем это страшное сегодня слово «либерал», которым было, оставался всю жизнь. С другой стороны, сын монархист. А с третьей стороны, дочь, которая, я о ней почти не говорила, но которая имела очень такую сложную, эмигрантскую, непростую, так сказать, судьбу. Тем не менее, те семейные связи, отношения, которые были у них всю жизнь, которые их объединяли, они не прерывались никогда. Всю жизнь они по кругу писали друг другу письма. Я надеюсь, что может быть, хотя, честно говоря, вряд ли это произойдет скоро, что когда-нибудь это все-таки фантастическая семейная переписка будет опубликована. Ну, а что касается Владимира Ивановича, то это вот наши, да, Ильнар Иванович, наши любимые, наверное, слова, которые писал сам академик Вернадский. И думаю, что даже в наше время, и когда коронавирус, и когда экономический кризис, вот, и вообще начинается новая жизнь, не знаю, какое место в этой новой жизни у нас окажется, вот мне хочется повторить слова академика Вернадского и пожелать вам всегда искать и находить опору в себе, в свои стремления к вечному, которое выше всякого народа и всякого государства. И будем находить эту опору в свободной мысли, в научной работе и в научном творчестве. Я благодарю вас за внимание и готова ответить на ваши любые вопросы, а также суждения, соображения, критика приветствуется. Спасибо вам за внимание. Давайте.
Давайте. Я начну с конца.
Да. Это очень, да.
Да, если вы просто так закончили, и как раз над этим всем не думаю. Как бы так получилось, очень негладко это все получилось, что Владимир Иванович с такой биографией, член ЦК Кадетской партии, и очень хорошо он устроился в Советском Союзе, так уважали, прям превозносили, слава Богу. Сын у него, значит, в эмиграции, нормальная переписка, тоже все хорошо.
Не просто переписка, я вам скажу больше. У Владимира Ивановича на столе в 30-е годы, да, стоял телефон прямой связи с Соединенными Штатами.
Вот как это объяснить? Ничего тут подозрительного нет. Я извиняюсь, да?
Нет, правильно, отлично.
Может, они там как-то связаны были со спецслужбой, я не знаю.
Вы знаете...
Кривой Фарлова тоже каталась в Чарли Чаплину, там же они просто так ездили. Может, у них что-то такое? Просто такие мысли приходят. Почему их так миновал? Мне это Ростовцев Михаил Иванович, мой спецгерой. Вот. Он из-за того, что как раз в первом кадетской партии был, он с перепугу и уехал. Он понял, что все, мне кранты. Потому что... А тут все нормально. Сложилось и вот... И вот.
Вы знаете, да, этот вопрос, да, этот вопрос я всегда себе задавала. Я вам скажу откровенно, извините, что я говорю я, да, но вот Инар Иванович знает, что там, когда 30 лет назад я работала в архиве Академии наук и стала вот тут просто читать дневники, которые тогда были не опубликованы, да, и заниматься всеми этими, так сказать, сюжетами. Я, конечно, либеральная эпоха, революция в тогда еще в Советском Союзе, перестройка, новое мышление, новое дыхание, ура, наконец у нас есть возможность показать настоящих русских либералов, опубликовать их документы. Ну, конечно, это было просто упоение, да, новый для нас. Для самих исследователей открывалась просто какая-то новая вселенная. Я была совершенно поглощена в те годы и историей семьи Вернадских, и его друзей, и академика Альденбурга, и Шаховского, и Корнилова. Вот Корнилова воспоминаний тоже до сих пор так и не опубликовали, не будут опубликованы, потому что они все писали от руки. Понимаете? Для того, чтобы многие вещи расшифровать, я вот не случайно показываю вот эти дневники, да? Я очень ими горжусь, потому что сегодня большую часть текстов, которые здесь были тщательно опубликованы, уже невозможно прочитать. Они, ну, понимаете, гражданская война, да, это пишется на очень плохой бумаге, где-то чернильным карандашом, все давно просто... Это Парижский так более-менее хорошо выглядит. А за период гражданской войны, конечно, это совершенно расплывшееся все, угасший текст. Такой есть профессиональный термин. Ну вот, возвращаясь к вашему, так сказать, вопросу. Потом я приехала в Америку и совершенно обалдела, потому что я получила письма Владимира Ивановича к сыну, причем которые начинались так. Ну вот теперь, наконец, а письма эти писал Вернадский как раз из Европы, вот после 22-го года, да? Ну вот, наконец, я теперь тебе могу написать всю правду, что я думаю о положении в Советском Союзе. Все эти письма сохранились за 20-е и за 30-е годы. И дальше ты там начинаешь читать много чего интересного. Ну, например, о том, что Сталин – великий государственный деятель, что люди, которые... А у Вернадского в Москве... Я не хочу сказать, что многие очень люди из его окружения были арестованы и погибли, да, тот же Дмитрий Иванович Шаховской, ну, просто его, так сказать, ближайший друг, не говоря уже об учениках и так далее... И читать такое, да, и дальше Вернадский пишет, ну да, многие арестованы, но ведь их труд приносит пользу стране. На этом месте, скажу вам честно, я вышла из Бахметьевского, так сказать, архива, пошла купила бутылку какого-то напитка, потому что пережить это было очень сложно.
А эти да. Тексты опубликованы?
А? Да, конечно. Опубликованы. Да, 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 конечно, конечно. Вот, они естественно опубликованы. Я могу вам даже сказать, что, видите, старая стала, уже воспоминания, да, ударяюсь, тем более, когда вижу знакомые лица. Должна вам сказать, что когда я эти тексты некоторые опубликовала, многие вернандисты перестали со мной общаться. Мне прислали, да, несколько писем, что после того, как я выливаю столько, так сказать, грязи на прекрасный лик Владимира Ивановича, наши отношения продолжаться не могут, писали они. Да, да, такое было. Эти письма у меня сохранились, когда я помру, можно их, так сказать, почитать. Правда, потом большинство одумались и поняли. Я говорила, товарищи, это тексты. Причем здесь даже моего комментария нет. Это тексты, это написано совсем самим академиком. И дело, в конце концов, даже не в том, что написано, а дело в том, что надо подумать, остановиться. Да? Вот и такие были тексты. Так вот, Павел, возвращаясь к вашему вопросу, это я просто, да, прибаутки, что эти, конечно, тот вопрос, который задаете вы, он меня всегда волновал. естественно. И у меня были то одни ответы на него, то другие, то третьи, правда, так сказать, идеи сотрудничества с властью на уровне структур безопасности у меня никогда не было. Ни малейших, естественно, документов или даже намеков на это нигде нет. Это я вам могу совершенно точно сказать. Вопрос тут, я думаю, в другом. Я думаю, что вопрос здесь в том, что у нас очень, и у меня в том числе, да, было достаточно стереотипное представление о том, что такое иммиграция, каково взаимоотношение науки и власти, знаменитая тема 90-х годов, о которой сегодня подзабыли, науки и общества, да. Пока мы жили в Советском Союзе, мы, так сказать, мало что знали про Вернадского, мало что знали, так сказать, про кадетов. А если и знали, то в основном в такой очень негативной интонации, правда? Потом наступила перестройка, и они стали нашими героями. Опять. Другой крен. А в жизни, как всегда, все не так, ребята. Все намного сложнее. Как только вы посмотрите, я не знаю, какие-нибудь материалы там глав науки наркомпроса, да, вы увидите, что огромное количество, ну, большое количество ученых совершенно спокойно ездили в командировки все 20-е годы. Что Берлин не случайно был русским городом, потому что ну, ничего не стоило туда поехать-то. Аэропланы летали так же, как сегодня, как еще вчера летало, да, Люфтганза, Аэрофлот в Берлин. А ведь мы с вами помним, да, 10 лет назад билет в Берлин за 5000 рублей туда-обратно. Это же было до середины, как минимум до середины 20-х годов. Вот все эти границы были очень условные. Что касается академиков, так они просто ездили направо и налево, да? Нет, я серьезно говорю. Как только ты себе выстраиваешь некую табличку, кто, когда, куда и как поехал, то, в общем, начинаешь понимать, что их политическая принадлежность совершенно, ну, меньше всего волновала, по крайней мере, в то время, тех, кто давал им рекомендации. А уже тогда ездили не просто так. Для того, чтобы поехать, нужно получить соответствующие рекомендации. Вот рекомендацию, например, Вернадскому писал лично Михаил Николаевич Покровский и Владимир Иванович Невский. Понимаете? Они как бы гарантировали его возвратность. Там таких слов нет. Но я к чему? Я к тому, что вот есть такой стереотип. Если... А потом, после, в период перестройки, да, пошла тематика, связанная с репрессированной наукой. И вот у нас, значит, все стали репрессированными, несчастными. Сейчас опять, как бы, этот крен очень сильный. А вот можно посмотреть на всю без гнева и пристрастия? Посчитать, сколько было, сколько поехало. Значит, если говорить о научной эмиграции, да, мы любим писать о том, что колоссальная научная эмиграция была после гражданской войны. Да ничего подобного. Действительно, были дисциплинарные сообщества, которые очень сильно пострадали от эмиграции, а потом от репрессий. Ну, прежде всего, я не знаю, там славистика. Однозначно. Да, и мы понимаем, в принципе, почему. А вот представители естественных наук, там совершенно другая картина. Там сильнее отток начался в конце 20-х годов, уже к периоду Великого Перелома, когда поняли, когда произошло несколько, как вы знаете, реформ в университетах. Значит, что касается Вернадского, его вот тот, я думаю, что очень удачно совпали интересы власти, особенно политической элиты Советской России, и та эволюция, которая произошла самим академиком. После 21-го года он ни в каких политических абсолютно организациях не состоял, не замечен, и направо и налево писал. У него это известные все документы в крымские годы, очень горькие слова о народе, о политической деятельности, с которой, так сказать, он заканчивает всегда. Это все, так сказать, как бы в цитатах есть. И вот с одной стороны власть, которая заинтересована в том, во-первых, которая боится, как в случае с Павловым, например, это было, да, негативного резонанса, власть, которая заинтересована в установлении официальных дипломатических отношений с европейскими странами, да, и готова работать на то, чтобы, я не случайно говорила, о Лиге Наций и Комиссии по интеллектуальному сотрудничеству, стоял везде, везде, после все 20-е годы, да, после, так сказать, Парижской конференции, везде стоял вопрос, кто будет представлять Россию в различных международных организациях, неважно, научных, художественных, политических и так далее, иммиграция или советская Россия. А тут такой удачный случай. Человек ушел с прекрасной репутацией, да, занимающийся своей наукой. Да, к политике уже отношения не имеющий. Конечно, ему создали условия. Ему создавали прекрасные, совершенно уникальные условия. Более того, и это опубликовано, сам Владимир Иванович, человек был достаточно прагматичный, и он четко совершенно писал, что я работаю, сотрудничаю с большевиками до тех пор, пока они обеспечивают мне хорошие условия. Ну, это все есть, понимаете, это все давно опубликовано. И на самом деле он, конечно, был прав, потому что политические режимы сменяются, а наука, она вечна. И все, я, например, это все вполне понимаю. А то, чем он занимался, не сильно волновала власть. Как известно, как бы патроном вот совнаркома, патроном Вернадского был Вячеслав Молотов. Со Сталиным никогда Вернадский не встречался, никогда ему, ну, там есть одно письмо, никогда ему не писал. Все решались дела через совнарком, то есть через ту структуру, которая обеспечивала финансирование всех научных исследований. Вот этот прагматизм, понимание того, с кем из власти можно и нужно иметь дело, он был свойственен Вернадскому. Большевики, особенно в начале, обратите внимание, они были, ну, во-первых, они были заинтересованы в этих фигурах. Ну, вот посмотрите, Николай Вавилов, да, там, начиная с 21-го года, он уже ездит по всему миру. Товарищи, у него отец миллионер. Миллионер, как известно. И более того, иммигрант. Вот давайте зададим себе вопрос. Как это так, молодой начинающий ученый имеет возможности, да, ездить не просто по Европе, а по всем странам мира, имея такое происхождение? А? То есть в глазах власти баланс интереса с точки зрения того, что он может принести, вот этот ученый власти, значительно был более важным, чем его происхождение. Они тоже были прагматиками. Это с одной стороны. С другой стороны, до 29 года все структуры, которые занимались обеспечением научных исследований, особенно ну, по линии наркомпроса, я уж не говорю про ведомственную науку, они все были пронизаны бывшими иммигрантами. Ведь Октябрьская революция – это революция иммигрантов. И те дореволюционные русские иммигранты, которые были в Европе, особенно получившие там образование, они все вернулись в Россию. Если вы посмотрите на состав структур, на персональный состав наркомпроса, вы просто вот руками разведете, потому что на 3/4 это бывшие иммигранты. Конечно, это люди с совершенно другим мышлением. Вот это, кстати, была одна из причин вот этого самого великого перелома в той области, которая касалась кадровой политики. Действительно, с точки зрения позднего Сталина, эти структуры были засорены бывшими иммигрантами, которые, между прочим, с собой принесли, да, и европейское образование, и европейские подходы к формированию там науки. Ну, это отдельное, так сказать, как бы это уже наши вопросы. Не хочу занимать ваше вот, внимание. Короче, польза от таких академиков, как Владимир Иванович Вернадский, в калькуляции большевиков была значительно больше, чем их на этих весах, чем их прошлое. Тем более, что он никогда эти ожидания не обманывал. он всегда был послом русской науки. Но это было то, что нужно большевикам.
Можно?
Давайте.
Вот эти я слышала абсолютно другое мнение по поводу, почему такая была охранная грамота практически.
Да,
да. Ему удавалось даже спасать очень таких знаков значимых людей. У него, ну это вот вам как архивисту, может быть, предмет для исследования, у него были какие-то дружеские отношения с братом Ленина Александром Ильичем.
Я могу точно сказать, какие были отношения.
Какие-то, в какой-то момент времени у них возникло какое-то возраст доверия. И вот, вот это вот, сказать, ну, по мысли того, кто об этом сообщал, это являлось охранной грамотой для большевиков. То, что он был с братом Ленина на короткой ноге, или как там, не знаю, на каких там контакты их связали на какое-то короткое время, на длительное время, я это не могу. Но, видимо, вам, как архивисту, может быть, это...
Знаете, это история... Да, спасибо.
Это явилось его вот этим...
Ничего подобного, это никакого отношения к этому делу не имеет. Я уже напомню о том, что Ильич умер в 24-м году, когда Вернадский находился как раз в Европе, стоял перед выбором, возвращаться или нет. Значит, здесь история в двух словах такая. Ну что? Ну и что? Дело в том, что они вместе учились на первых курсах Санкт-Петербургского университета. На втором курсе одним из лучших друзей Вернадского, например, был Петр Столыпин. А? Вот. И в том числе, значит, одновременно с Вернадским, Альденбургом и его друзьями в Петербургском университете учился Александр Ульянов. Они очень недолго пересекались, поскольку, как известно, Александр Ульянов, да, так сказать, был, как бы мы сегодня сказали, гильотинирован за участие в покушении убийства императора. Но действительно, они взаимодействовали в так называемом, так сказать, землячестве, они были хорошо знакомы, но не более того. Причем лучше знаком был даже не Вернадский, а Сергей Альденбург. Он был намного ближе к Александру Ульянову. И вот действительно это обстоятельство сыграло свою роль в ноябре 17-го, январе 18-го года. Вернадского уже не было в России, а Альденбург ходил несколько раз к Ленину, напоминал о том, что они... хорошо знакомы, и именно и это стало одной, и вот эти, так сказать, переговоры, которые вел Сергей Федорович Альденбург уже в январе 18 года, стали, я думаю, просто главной причиной того, что Академия буквально с февраля 18 года, несмотря на позицию отделения там русского языка и литературы, да, вот, Академия мгновенно буквально начала сотрудничество с большевиками и была ими поддержана. До 17 года было огромное количество проектов, проектов организации новых государственных институтов. Это, кстати, была любимая научно-организационная идея Вернадского, да, создание сети государственных научно-исследовательских институтов. Все эти проекты до 17 года под сукно, а вот начиная с января-февраля 18 года эти проекты были возвращены, и посмотрите, это достаточно взять, например, сборник документов Организации науки в первые годы советской власти, и вы увидите, как буквально каждый месяц создавалось по 2-3 новых института. Да, конечно, они были еще хилые, и понятно, что, так сказать, девальвированный рубль, это все ясно, но они создавались, и после гражданской войны они пошли все в рост. Так большевики реализовали ту самую научно-организационную модель, о которой безуспешно и профессора, и академики говорили до 17 года. И вот именно это, конечно, обеспечило союз на долгие годы новой политической власти в России и научного сообщества. А если говорить еще точнее, элиты научного сообщества.
Марина Юрьевна, скажите, пожалуйста, как сложилась судьба внучки Владимир Иванович.
Да, вы знаете...
Я, к сожалению, вот оказалась технически больной.
Знаете...
Вот, кто-то известный, и... Но сам Владимир Иванович, в общем-то, этого не ощутил. Он не знал просто этого. Это уже потом выяснилось, когда она уже стала относительно взрослой. И как интересно это... Еще такой вопрос. Знаете, вот относительно сына Георгия Вернадского. Угу. Ведь когда скончался Владимир Иванович, он был в расцвете, там, и все прочее. И была такая легенда, я не помню, где-то я его слышал, и когда это произошло, что будто бы ему стало известно, что отец скончался в Москве, там, и так далее. И что, в общем, то есть... Ему было дано понять, что он может приехать на похороны Владимира Ивановича. И будто бы он, значит, уже собрал чемоданы и так далее. Но его отговорили, что зачем все пойдет. Там неизвестно, что будет, когда ты приедешь туда. Вот. И он отказался от поездки на похороны отца. Вот если что-то поразимое.
Инар Иванович, там, можно я тоже вот начну с последнего вопроса? Там история тоже документирована и хорошо известна на самом деле. Значит, конечно, на похороны отца он приехать не мог, потому что это требовало решения в течение нескольких дней, а на это никакие советские бюрократические структуры, конечно, не были способны. Но... Когда Владимир Иванович скончался, то к Георгию Вернадскому приезжал лично посол Советского Союза. Он взаимодействовал, я имею в виду Георгия Вернадского, он взаимодействовал с Громыкой. Да, и все примерно полгода, с февраля где-то по ноябрь 45-го года, шла речь о том, что Георгий Владимирович приедет в Москву. И посольство очень активно работало на эту идею. Но она не была реализована. Я несколько раз в архиве внешней политики запрашивала документы по этому сюжету. Ни разу не получила. Запрошу еще раз. Может быть, там что-то изменится. Полгода это просто документировано. Все время это известно по переписке. Он собирался приехать. И посольство очень хотело, чтобы он приехал. Это был тот период, когда и академик Ипатьев обсуждалась возможность его приезда в Советский Союз. Ну, то есть после войны, да, после мая 45-го года, вот эта интенция стала особенно настойчивой и пытались, так сказать, их получить снова в Советский Союз. Но это не было реализовано. Что касается единственной внучки Владимира Ивановича, Танечка ее звали, это дочь Николая Петровича Толя и Нины Владимировны Вернадской, то у меня тоже существует, сейчас не принято говорить о диагнозах, но у меня существует большое подозрение, что, в общем, она была достаточно, ну, она, конечно, была ребенком с особенностями развития, но не более того, потому что, извините, она дожила до 98-го года. И я, когда это обнаружила, да, я поняла, что когда я была в Америке в 96-м году, я могла ее к ней поехать, понимаете? Но мне в голову не приходило, я настолько привыкла из всех книг читать, что это больной ребенок, что она не может там ни говорить, ни писать, ни, ну, в общем, всякие такие вещи. А оказалось, смотрите, она родилась в 29-м году, то есть она прожила ровно 70 лет. Это для детей с особенностями развития не самый характерный случай. Вот. И я думаю, что Николай Петрович Толь, поскольку он не очень устроился, так сказать, в американском научном сообществе, он больше занимался дочерью. Вот в тех письмах, да, То есть американская модель. Кто может, тот и зарабатывает. В американских условиях могла зарабатывать Нина Владимировна, а вот поскольку ее она подтвердила свой медицинский диплом, она имела свою частную практику, она даже работала в бостонском госпитале, то есть ну все нормально. А он сидел с Танечкой. Для тех, кто этим интересуется, я вам пошлю, Наро Иванович. Есть публикация, недавно вышла как раз в ежегоднике Дома русского зарубежья из архива Николая Андреева, переписка Андреева с Толем, как раз за 60-е, 70-е и даже начало 80-х годов. Там это все подробно описывается. Так что думаю, что да.
Вы сейчас открыли все. Я тоже эту девочку не знал. Толь не так плохо вообще устроился. Его Ростов все хорошо устроил. Я когда занимался и читал его статьи, Толь, очень хорошо у него получалось.
Поначалу, да, да.
Все нормально шло.
Да, да, да.
В Ельской галерее искусства он
работал. Да.
Я думаю, тогда действительно вот он так пропадает из науки.
Я до 49-го года.
Потому что дочка, я не в курсе, да, потому что она-то, жена, зарабатывала хорошо, да? А все-таки университет, ну там, да, вот почему он пропадает из науки. Просто, ну надо...
Ну это не почему все-таки, так. Павел, понимаете, если бы он хорошо был... Нет, ну понимаете, если бы он хорошо был укоренен, да, в университете, то неужели бы он его бросил? Да никогда в жизни. Ради дочери?
Но он не на профессорской позиции, да.
Да, у него... Вот о том и речь, что у него были временные контракты. Временные контракты очень маленькие, очень, извините, дешевые. И когда был выбор, да, вот неизвестность с точки зрения служебного положения, да, или сидеть с дочерью, а жена в этот момент может зарабатывать, это, кстати, частый, такой же выбор часто делают наши эмигранты. Сегодня мы знаем многих историков, например, науки, которые уехали там вот в 90-е годы в Соединенные Штаты, и жена, которая здесь, в Москве, практически не работала, но у нее был диплом медицинской сестры. А статус медицинской сестры с подтвержденным дипломом в Америке очень высокий. Это отличные зарплаты. И вот историк науки, который был знаменитый здесь, он сидит дома, а его жена, которая здесь была никто, наоборот. Там работает, зарабатывает и на домик, и на все остальное. Это частая довольно такая ситуация. Но я абсолютно уверен, что если бы у него был постоянный контракт, то он никуда бы не ушел. Ни с какой бы Танечкой он не сидел, что меня извините. Танечкой, надо сказать, все занимались. И особенно ею занималась жена Георгия. Да, она была музыкант, она прекрасно пела. И она занималась такой музыкальной психотерапией. Она была именно тем человеком, который постоянно поддерживал семью в попытках реабилитировать девочку. Я не думаю, я видела письма этой девочки. Вот, ну да, но она нормальная психически. Там какая-то есть задержка в развитии, это да. Но совершенно нормальный, да, плохой почерк. Но нормальные письма. И поэтому, ну, просто это...
У нее семьи не было уже.
Она, конечно, закончила в доме престарелых, но надо сказать, что вся семья там прожила, в Соединенных Штатах прожила очень долго и... Там Толя скончался в 85-м году, ну и так далее, да, поэтому здесь никаких, в общем, проблем не было. Но они выбрали вот такой совершенно другой образ жизни, очень замкнутый, минимальное общение, да, практически ни с кем, за исключением семьи Георгиев. И с некоторыми друзьями по Кондаковскому институту, откуда Андреев, вот, собственно, я как раз специально, поскольку я с этой семьей общаюсь, я попросила специально поискать, а не было ли переписки Андреева с Толем. Оказалось, она была. И более того, Екатерина Андреева прекрасно помнит Толя, и она написала о нем, так сказать, воспоминания, она с ним встречалась, потому что успела его застать в Соединенных Штатах, да. Они там встречались. То есть замкнутый семейный круг, который становится все более и более замкнутым и доходит только до жены, да, и дочери. И отдельные друзья из прошлого. Вот так.
Марина, можно еще один вопрос?
Да, можно.
Касается больше лично вас. То есть вот этот текст, который вот сейчас вы представили в трех частях,
а это не текст, это просто ток.
Я понимаю, да. Ну, какая-то запись сейчас уже делалась, нет, вот, того, что я себе рассказываю. Не было никакой
текста. Иван Иванович, я рассказываю капельки из того, что опубликовано. Я с удовольствием вам пошлю все, что опубликовано. Вам будет значительно интереснее это даже прочитать, потому что это будет документировано, а не просто рассказано в таком...
Ну, вы знаете, я здесь как послушаю записи, вот ваш голос.
Это
же не только интеллект, уже эмоции.
О, ну конечно, да, без эмоций. Так нет, уже эмоции у меня притухли. В былые времена, вы же помните, какие мы давали концерты. Да, конечно, пожалуйста, пожалуйста, смелее, мы все...
А вот еще такой вопрос.
Да. Спасибо большое.
Да.
У меня будет маленький вопрос по поводу происхождения самого термина «ноосфера».
Угу.
Говорят, ну пишут обычно так, что Пьер де Шарден и Эдуар Леруа посещали лекции в Ирландском Сорбонне. И потом кто-то из них, непонятно кто, то ли Тейяр, то ли Перо, этот термин запустил конечно, поскольку кто из них все-таки этот термин первый произнес, и во-вторых, их отношения с Вернадским. Есть ли какие-то документы, факты? Это очень интересная для меня тема.
Да, вы совершенно правы. Инар Иванович, хотите ответить на этот вопрос?
Нет, не хочу.
А вот Инар Иванович не хочет. Пускай, да.
Скажи, не могу.
Женщин вперед, понятно. Вы знаете, эту историю мы тоже специально, не побоюсь этого слова, расследовали. Потому что было непонятно. С одной стороны, это Яр де Шарден, Леруа. С другой стороны, устоявшееся в историографии мнение, да, которое вы воспроизвели, что они ходили на лекции к Вернадскому. Да, и ничего, но при этом, я не случайно сказала, что было как бы три параллельных, ну, мне не хочется здесь произносить слово, так сказать, нарратива, да? Три параллельных источника, которые буквально каждодневно описывают жизнь Вернадского и его семьи, дневники, письма жене и письма детям. Буквально подневно. И ни в дневниках, ни в письмах детям вообще ни Тейяр де Шарден, ни Леруа не упоминаются. Вообще. Понимаете? Вот видели записочка, да, вот я ее специально показываю, да, это малюсенькая записочка, где это пневмопочта, парижская пневмопочта, да, где Тейяр пишет, что вот, ну вот можно встретиться тогда. Более того, такой же вопрос задавали наши французские коллеги. Вот несколько лет тому назад был специальный коллоквиум, такой международный, Инар Иванович там тоже присутствовал, где мы обсуждали этот вопрос. И французские коллеги говорят, слушайте, у нас в архивах нет ни одного упоминания о встречах, вообще о каких-либо контактах между Вернадским, Леруа и Тейяр де Шарден. Ну, нету вот этого. Значит, есть вот такая историографическая легенда, которая документально не подтверждается никак. Есть, зато есть письмо, и в одной из работ сам Владимир Иванович писал: «Я принимаю термин Леруа». Да. Это мы в России считаем, что Вернадский его ввел. А на самом, я имею в виду ноосферу, да, на самом деле, да, в мире-то вообще о Вернадском никто особенно и не слышал до последнего времени, скажу вам откровенно, да.
Но первым, говорят, все-таки сказал это слово Тейяр де Шарден.
Вы знаете, так вопрос не ставится, потому что есть идея, если говорить серьезно, да, есть идея, да, а есть понятийный аппарат, который обслуживает эту идею. Эта идея, на самом деле, она была очень такой идеей времени, так же, как и биосфера. Да? Это то, что было разлито во многих работах. И там часто, поскольку это имеет большой все-таки такой философский подтекст, да, то кто первый сказал мяу, вообще в принципе довольно сложно сказать, и может быть даже не нужно сказать. И если кто-то сказал вторым или третьим, это совершенно не умаляет ни его значения, ни его вклада. Но история контактов, это действительно контакты были, но очень незначительные, понимаете, мимолетные. Вот на уровне примерно так, как приезжает кто-то там к нам в университет на стажировку, да, и если ты специально с этим специалистом не общаешься, ну, проходя там, может быть, на каком-то семинаре, да, встретились, а, привет, привет, поговорили. Вот это мимолетные контакты. Они были. Но не более того. Приоритета у Вернадского нет, и он, собственно, сам об этом писал.
Спасибо.
Да. Это тоже, кстати, все опубликовано. Я рассказываю в данном случае только то, что опубликовано. Что не опубликовано, то мы не рассказываем. Но я смеюсь, конечно. Пожалуйста, коллеги, еще есть суждение? Ну, давай.
У Вернадского детей не было, получается?
Что?
Георгия Вернадского не было.
Нет. Нет, нет. Там отдельная история, я уж не буду, а то я много болтаю. Там отдельная история с его свадьбой. Родители очень были недовольны тем, что он женился на Нине Владимировне Ильинской, которая была старше его. Вот. Они были очень недовольны. То есть даже так недовольны, что просто хотели чуть ли не проклясть сына. Вот. А я ее, например, наоборот, очень полюбила, потому что она всю жизнь о Георгии заботилась. Всю жизнь она посвятила ему. Скажу вам откровенно, у Георгия Владимировича были очень разные периоды в жизни, я имею в виду в эмигрантской жизни, в том числе связанные с алкоголизмом и так далее. Все это было, но благодаря жене, благодаря тому, что она его всегда поддерживала во всем, все это удалось преодолеть. Она ему посвятила свою жизнь. Так что это один из немногих пунктов, в которых Владимир Иванович был неправ, относясь к Нине Ильинской негативно.
Если позволите, еще маленький вопрос. Об отношении Владимира Ивановича к работам по Долинскому.
Да.
Когда он познакомился с этими работами? Высказывал ли он мнение свое? Это очень важно.
Еще как высказывал, много писал на эту тему, даже есть отдельная книжечка, между прочим, да. Ну вот мне просто в присутствии Нара Ивановича я даже не могу. Да, да, да. Мне не хочется при. Да.
Ну, я вам должен сказать, этим вопросом специально занимался много лет. Увы, теперь уже покойный, мой старинный друг.
Нет, все нормально, все слышно.
Мой старинный друг, которую мы хоронили с моей супругой, был, к сожалению, скончавшийся относительно недавно. И Чесноков Вячеслав Степанович. Вот. Вышла его книга, посвященная Подолинскому. Там я был у него ответственным редактором и написал небольшое вступление к этой книге. Вот. Книга замечательная, совершенно замечательная. Конечно, там ссылается на Владимира Ивановича. Ссылается на Владимира Ивановича, естественно, вот, который писал о Подолинском очень высоком. Ну, очень кратко, очень кратко, но по существу. По существу. Вот. И у Вячеслава Степановича была мысль собрать, он владел французским языком, во Франции пребывал в средней школе. Ну, в общем, владел совершенно, он мог эту подачу это, очень на высоком уровне. Но он подкосила смерть его очень не кстати, понимаете, он умер относительно молодым. Вот что, понимаете, вот обидно, что так вот случается в жизни относительно еще молодого, энергичного, полного сил человека, и дух его не оказывается. Вот. Теперь же касается вот ноосферы. Вы понимаете, вот сейчас, когда много говорится о так называемом искусственном интеллекте, мой тоже, к сожалению, покойный, но он совершенно в расцвете сил. 63 года был, когда он скончался, Игорь Михайлович Забелин. Вот, кстати, в энциклопедии там есть небольшая статья, посвященная ему. Он это заслужил, вполне заслужил, Игорь Михайлович. Вот. Тогда ставится понятие интеллекта. Вот. Он как раз считал, что независимо от всех этих последующих тел, когда вопросы связаны с интеллектом, искусственный интеллект поднялся. Вот. Он прямо писал, что он считает, что вообще близко нам, нашей российской, русской ментальности, все же понятие интеллекта сферы. Вот. И он настаивал на этом термине, но тем не менее академически мыслящие историки, они как-то к этому отнеслись довольно прохладно. И ноосфера, как ее мыслил и сам Вернадский, это, в общем-то, они, в принципе, совпадали. Они тут какие-то различия принципиальные, кроме чисто терминологии, развития здесь нет. Существует такое понятие, это, в общем-то, примерно одно и то же. Но, конечно, развитие самого этого понятия связано с содержанием, осмыслением и развитием самой интеллектосферы, ноосферы, которая сейчас, в общем-то, происходит. Вот парадокс в чем? Происходит ужасное событие, вообще говоря, не вижу производства события, которые иначе как ужасные не назовешь, понимаете? Что может быть как-то связано с ноосферой? Связано. Вот что парадоксально, связано это с ноосферой. Связано. Дело в том, что мы как-то этот вопрос обсуждали по телефону с Марией Семеновной Востраковой. Она одна из крупнейших исследователей, тоже исследователей Вернадского. Вот. Мы пришли к такому выводу, что вообще стихийные процессы, которые происходят в обществе, которые понимают единичные люди, мыслящие, все мыслящие, но в статистике получаются некая стихийно складывающаяся вектор развития, вот этот вектор, вопреки всему, все-таки идет в направлении ноосферы. Глобальной ноосферы, вот то, что мыслил Вернадский. И, знаете, думаю, что как бы он отнесся к тому, что сейчас происходит. Вы понимаете, вот на этот вопрос, может быть, и так можно ответить. А вот славный Соломон Вернадского. Когда я размышляю во время войны, это было в 43-м году, в самый разгар войны, перелом уже наметился. Он прямо пишет, что если, как я уверен, наше такое кровавое столкновение с Гитлером, с фашистской Германией, закончится нашей победой, а это совершенно неизбежно. Он совершенно был абсолютно был в этом убежден просто. Это вера, которая совпадала с убеждением. Это способность единственного человека с гениальной интуицией, которая проникает в какие-то процессы, происходящие в самом интеллекте, общественном интеллекте, не только в отдельном человеке, но и в общественном интеллекте. Я уверен, что победа закончится нашей победой, бесспорно. Это будет означать, что Ленин и Сталин исторически стояли на правильном пути. Вот это его запись в дневнике. Ленин и Сталин исторически стояли на правильном пути. А это победа совершенно его. Вот, это удивительная вещь. Понимаете, вот он живет в Москве. Нападение совершилось, Москву уже бомбят и все такое прочее. Значит, надо уже собирать, готовиться эвакуация в Казахстан, в Боровой. И тем не менее он остается убежденным в нашей конечной победе. Самое ценное. Но правда, он был оптимистом, это было свойственно ему, видимо, органично. Когда началось контрнаступление под Москвой, но ну, вот наконец. Наконец, все должно сейчас его погонить. Но не получилось. Во многом не получилось исполнение Сталина, потому что он хотел побыстрее все это завершить и так далее, быть победителем раньше времени. Но события пошли иначе. И тем не менее, до самого конца, до самой своей смерти, Владимир Иванович Вернадский, несмотря на тяжелейшие поражения, которые были в советской армии, вот, тем не менее, он все время был убежден в торжестве нашей победе и, соответственно, торжестве Новосферы, унитарной Новосферы. Вот это загадка великой личности.
Спасибо, просто замечательно.
Спасибо, Иванович. Еще
вопрос. А Пастер во Франции, естественно, с ним много
активность? Да, там было очень много. Знаете, давайте мы отдельное, может быть, заседание когда-нибудь этому посвятим, да? Отмечникова, Хавкина, Безредки.